Всем добрый вечер. Рад всех приветствовать. В самом начале хотелось бы сказать, что с одной стороны, с каким-то трепетом и страхом мы вне земли Израиля наблюдаем за новостями в Израиле. Огромное количество болеющих людей коронавирусом. И поэтому хотелось бы всем пожелать скорейшего выздоровления. И я надеюсь, что это... Эпидемия скоро подойдет к концу, все будут здоровы, и все будет еще лучше, чем было. А, в принципе, так и должно быть. Должно становиться только лучше, но ни в коем случае не хуже. На этой неделе, сегодня, я хотел бы продолжить тему с позапрошлой недели. История и Аллаха, еврейский закон о головных уборах. Сегодня мы будем говорить про женские головные уборы, про историю, немножко поговорим про историю, потому что на самом деле не так много информации есть на эту тему, не так много изображений, не так много литографий и так далее. И, безусловно, поговорим про Аллаху, про еврейский закон. И тут вот как раз-таки с этой стороны, в отличие от мужского головного убора, от кипы, можно про много что рассказать, потому что если мужской головной убор все же имеет функцию больше символическую, то есть для посещения синагоги, для молитвы и как определенный символический знак и напоминание, то женский головной убор, безусловно, имеет точно такие же, как и мужской, символические знаки и значения, но есть еще определенные предписывающие законы, что замужние женщины, например, должны покрывать свои волосы. Что это за такой закон, откуда он взялся, каков его статус, каковы его ограничения и все сопутствующие и побочные вопросы постараемся сегодня раскрыть. Тема эта довольно-таки запутанная, и я бы не сказал, что сложное, но определенный бэкграунд, определенную базу знаний из Талмуда и комментариев на Талмуд необходимо знать, чтобы вообще понять, откуда вот это все взялось, почему вдруг женщины начали еврейские носить парики, почему существует... такая развитая мода на женские головные уборы и так далее. И в отличие от прошлого раза, я не буду вам показывать сегодня большое количество текстов. Текстов будет всего несколько, но они очень важны, и мы обязательно их прочитаем и переведем. Но перед тем, как окунуться в рассуждение, в теорию, которая будет нам освещать практические вопросы, все-таки хотелось бы поговорить про историю еврейской моды женских головных уборов. И начнем мы в современности и спустимся вглубь веков, посмотрим, как было раньше. Современный женский головной убор, я не специалист в моде, я не фэшн-дизайнер и критик, поэтому я чисто из какого-то личного опыта и наблюдения могу про это говорить. Но мне кажется, что в наше время женские традиционные еврейские головные уборы можно разделить на три категории. Это парики. Это парики. Парики как из натуральных волос, так и из искусственных. И это, безусловно, головной убор, хотя и выглядит как и сделан из настоящих волос, потому что, как правило, есть такая шапочка, на которую, которой пришиты, приделаны или приклеены волосы. Второй тип головных уборов – это разнообразные платки и разной длины с дополнительными украшениями. И платки можно по-разному завязать, разные технологии есть, и, условно говоря, это вторая категория головных женских традиционных уборов. И третья категория головных уборов – это, хотя не на этой фотографии, но это разного рода шапочки, сеточки, которые надеваются на волосы на манер шапки, шляпки. которые закрывают, соответственно, волосы. Вот. И как мы к вот этому всему пришли? Разнообразие, на самом деле, большое. Спектр различных головных женских традиционных уборов очень большой. Про это можно часами говорить. Но как к этому мы пришли? Что у нас было в истории? На самом деле, я предположу, что никогда не существовало специфического женского религиозного головного еврейского убора. Никогда не было какой-то особого вида покрытия головы, которое было только у евреек, религиозных, соблюдающих традиции. Я пришел к такому выводу после анализа различных литографий и картинок, и открыток. И если их сравнить исторические женские головные уборы с головными уборами нееврейских женщин, которые жили в том же регионе, то они фактически полностью совпадают. В Талмуде есть несколько описаний головных уборов, про которые я чуть позже расскажу, но из текста Талмуда не совсем понятно, что они точно из себя представляли. Только в современных, в некоторых изданиях Талмуда есть изображения, есть картинки. В классическом варианте в Талмуде только текст. И текст не, из текста не всегда можно понять, про что точно идет речь. Из средних веков сохранилось несколько литографий, несколько изображений. Вот, например, венецианские евреи в их традиционном для того времени средневековом уборе, одежде, плащи у мужчин и женщин. И у мужчины голова прикрыта какого-то рода шапкой, у женщины же это такой чепчик тоже, возможно, с платком. И если мы посмотрим в новое время и в позднее Средневековье, ситуация не сильно изменилась. В разных же регионах носили совершенно разнообразные головные уборы. Где-то были приняты такие замысловатые треугольные головные уборы, шапки, различного рода чепцы и платки и так далее, и так далее. То есть очень-очень-очень большое разнообразие. И сейчас мы с вами проведем эксперимент. Я вам сейчас покажу несколько изображений. Вот это изображение номер один и вот изображение номер два. Можно было бы подумать, да, предположите сейчас вот несколько секунд, разглядывайте изображение, предположите, из каких регионов происходят эти люди, где они живут, откуда они. Правильный ответ, оба изображения, это Ирландия. И на них изображены совершенно не еврейские люди. Это ирландцы с деревенской местности. И можно наблюдать, что в конце 19-го, начало 20 века у женщин, как и у мужчин, присутствуют головные уборы, и это платки, какие-то повязки. И точно такие же платки, точно схожие повязки мы находим, соответственно, у еврейских женщин в Европе, в совершенно разных местах, и это все очень-очень похоже. В восточных странах, в тех местах, где евреи жили очень тесно с мусульманским населением, еврейские религиозные головные уборы женщин в особенности праздничные имеют определенные характерные выраженные особенности. То есть это что-то непростое, это не простые платки, повязки, чепчики, это что-то уже более замудренное. Как, например, вот на этом изображении, тут на этом фотографии, это открытка, которую стали в конце 19 века чрезвычайно популярны. На этой открытке она подписана алжирские еврейки, еврейки из Алжира. Вот. И нужно полагать, что они тут одеты в традиционный наряд, и очень сильно выделяется в нем это вот такой вот эта треугольная повязка, шапка. В других восточных странах, например, в Йемене, у евреек тоже были такие очень хитрые головные уборы, повязки, то есть нельзя просто называть это платками. И точно такие же головные уборы носили мусульманские женщины из Йемена и, соответственно, из Алжира. Вот поэтому я осмелюсь предположить, что никогда особенного какого-то отдельного женского религиозного головного убора у евреев не было. Всегда это было заимствование того, что, возможно, было модно, или наоборот, то, что не было модно, потому что в некоторых местах, например, в средневековой Европе, евреев, наоборот, заставляли одеваться не так, как иметь не такой наряд, как у местного населения, и это было вот такая антисемитская штука. Вот как мы к этому пришли и почему, по крайней мере, в древности, по крайней мере, наверное, до 18 века все еврейские женщины носили головные уборы. В чем тут дело? На чем основан этот закон и каков его статус и каковы его ограничения? Сейчас мы про это поговорим, перейдя к теоретической части. Вначале нужно разобраться с обязанностью. Имеется в виду обязанность для замужних еврейских женщин покрывать голову. Откуда она взялась? В Талмуде есть несколько упоминаний о том, что женщины, у еврейских женщин замужних было принято покрывать свою голову. И основным первоисточником является дискуссия и отрывок из Вавилонского Талмуда, из трактата «Ктубот». Контекст этого текста – это развод мужа с женой, который предусмотрен еврейским законом, и с древнейших времен также предусмотрен соблюдение брачного договора. В случае развода мужа с женой, муж обязан выплатить жене определенную сумму денег, которая может женой быть использована для самосодержания, то есть чтобы прожить какое-то время, пока она не найдет себе нового супруга, либо для содержания детей. Вот. И вот эта сумма, ктубы, она, как правило, оговаривается при заключении брака еврейского, в каких случаях эта сумма выплачивается, как выплачивается, и различные аспекты вот этого закона обсуждаются в Талмуде, в трактате «Ктубот». И Мишна, которая является основой устной Торы, в ней сообщается, что бывают случаи, когда в случае развода женщина не получает деньги ктубы, которые были записаны в брачном договоре. И один из этих случаев, когда женщина, которая хочет развестись с мужем, не получает эти деньги, если она не соблюдает дат муше веюдит, еврейский закон. Закон Моисея, еврейский закон, дат юдис. И, безусловно, мудрецы в Талмуде, анализируя этот отрывок Мишны, спрашивают, а что же это за такой еврейский закон, дас юдис, что имеется в виду, что под этим имеется в виду. И Талмуд отвечает, имеется в виду, когда женщина ходит с непокрытой головой. Замужняя женщина ходит с непокрытой головой, это является достаточным основанием для того, чтобы в случае развода ей не выплатить сумму ктубы. И дальше в Талмуде, в дискуссии приводится возражение, что зачем в Мишне этот закон каким-то особым образом выделять? Ведь ношение головного убора для замужней женщины, покрытие ей волос – это закон из Торы. А откуда это закон из Торы? Нигде в Торе не написано заповедь, замужняя женщина должна покрывать свои волосы, такого нигде нет. Но Талмуд приводит стих, из которого косвенно видно, что таков был обычай или практика евреек. Откуда это видно? Это видно из другого эпизода, который связан с разводом, эпизод о соте. Это закон очень сложный, его нужно отдельно объяснять, но вкратце это если муж подозревает свою жену в измене, то во времена храма, во времена первого храма, он приводил ее в храм и до этого в Мишкане, и она там выпивала особую воду, и эта вода показывала чудесным каким-то сверхъестественным образом, изменяла она своему мужу или нет. И вот в процессе вот этого ритуала соты Тора говорит, что коэн, священник в храме, который этот ритуал, проверку, условно говоря, проводит, должен открыть ее волосы. Из чего следует, что они были покрыты, то есть значит, что женщины покрывали свои волосы. И Талмуд отвечает, что это не противоречие, все равно Мишна говорит про эту ситуацию, что в случае непокрытия женщины головы она ей не выплачивается ктуба, потому что речь идет, когда у нее голова, ее волосы частично закрыты какой-то корзинкой. Корзинкой, так некоторые комментаторы объясняют. И вот частичное покрытие головы – это вот и есть тот самый еврейский обычай, дат иудит, еврейский обычай. Но вообще полностью с непокрытой головой ходить для замужних женщин – это, конечно же, закон истории. Вот. Это первый на сегодня отрывок из Талмуда, который мы сейчас попытаемся проанализировать и понять, про что в нем все-таки говорилось. И мы попытаемся ответить на несколько вопросов, которые будут в практическом смысле иметь очень большое для нас значение, потому что они помогут нам найти ответы на практические вопросы, которые могут возникать. И я, конечно, сразу мог просто перечислить практические законы, что говорят современные раввины, но мне показалось интересным показать, откуда вообще это все берется, откуда вот эти все законы, обсуждения, почему у раввинов есть споры, о чем они спорят. И вот это все основано на самом деле, в том числе на вот этом анализе вот этого отрывка из Талмуда. Первый вопрос, который мы разберем, это каков статус этого закона? Каков статус? То есть это запрет истории, это запрет раввинов, это некий обычай. Если это запрет истории, какой строгости этот закон и так далее. Это вопрос номер один. Второй вопрос, на который мы попытаемся найти ответ, это если мы придем к выводу, что это запрет, то есть ли в этом законе также элемент мицвы, то есть повелительного действия? То есть если ходить с непокрытой головой замужней еврейской женщине является запретом, то является ли заповедью позитивной, повелительной, наоборот, покрывать свои волосы? И в конце попытаемся разобраться со следующим вопросом. Повлияла ли наша история и наши, скажем так, взаимоотношения с другими культурами, то, что мы жили в Галуте и живем много-много лет, повлияло ли это все, вот этот культурно-этнографический фон, повлиял ли он на практический закон в наше время? То есть изменилось ли что-то в вопросе закона со времени, когда был записан Талмуд? Вот это все очень-очень основополагающие важные вопросы, И только ответив на них, мы можем перейти к непосредственно практической алахе. Вопрос первый. Какой статус этого закона? То есть закона, что замужняя женщина еврейская должна покрывать свои волосы. Если следовать простому прочтению вот этого отрывка Талмуда, который я с вами прочитал и перевел, про ктубу, про если женщина нарушает некий дат иудит, она не получает выплаты по этой ктубе. Если понимать как бы по-простому этот отрывок, то вроде как видно, что покрытие головы для еврейских женщин – это запрет, то есть не покрытие головы. То есть полностью с непокрытыми волосами ходить для еврейской женщины будет являться запретом из Торы. Частичное покрытие волос, частичный головной убор, который не закрывает все волосы, будет нарушать некий еврейский обычай, который тоже чрезвычайно важен и имеет особый статус. То есть это не просто обычай, минхаг, который в разных общинах разный, это какой-то универсальный, базисный еврейский обычай, который в обязательном порядке нужно соблюдать. Это так получится, если мы по-простому прочитаем и попытаемся понять этот отрывок из Талмуда. И к такому выводу приходят некоторые комментаторы Талмуда, например, комментатор, который называется Шилтеги Барин. В другие же раввины, другие комментаторы Талмуда понимают саму дискуссию по-другому и считают, что общий запрет еврейским женщинам замужним ходить с непокрытой головой, этот запрет раввинский. Раввины постановили, то есть в Торе такого нет. Тора лишь описывает какие-то культурные особенности и то, как это было принято. То есть у закона покрывать голову замужним женщинам, по мнению другой группы комментаторов Талмуда, нету четкого повеления в письменной Торе. Вот. И эти комментарии основываются на самом как бы вопросе и ответе Талмуда в дискуссии. Потому что Талмуд говорит, зачем в Мишне говорить про вот этот дат иудит, что это женщина, которая ходит с непокрытой головой, ведь написано в Торе про соту и так далее. И согласно этим комментаторам, вот приведенный стих из Торы про соту не является источником закона, потому что в нем не написано черным по белому, что так нужно либо не нужно делать. А это всего лишь то, что называется асмахта. Это то, где мы в Торе можем увидеть намек на некий обычай или на какое-то сложившееся поведение у еврейского народа. То есть две позиции у раввинов, и это в некоторых обстоятельствах имеет очень важное значение. Про это поговорим чуть позже. Второй очень важный вопрос – это является ли это то, как я объяснял до этого, запретом женщине ходить с непокрытой головой замужней, это запрет, либо это мицва, это заповедь, что женщина должна ходить с покрытой головой. В практическом плане, на первый взгляд, кажется, что нету никакой разницы, потому что какая разница, человек нарушает запрет или не выполняет заповедь, как бы и то, как бы равнозначно в каком-то смысле. Что невыполнение важной повелительной заповеди, что нарушение некого запрета имеет как бы одинаковый статус. Но практическая разница в этом вопросе есть. И современные комментаторы Талмуда, современные раввины разбирают этот вопрос, в том числе его разбирает раввин Моше Файнштейн, которого мы сегодня еще не раз упомянем и приведем. Раввин Моше Файнштейн говорит, что это не так очевидно из текста Талмуда, является ли это запретом или мицвой. И вообще в базисном комментарии на Талмуд, в комментарии Раши, можно найти две позиции. Есть комментарий Раши, из которого следует, что это запрет. Есть другой комментарий в этом же самом отрывке Талмуда, из которого следует, что это мицва. То есть можно так, по-разному, как говорится, крутить и объяснять. По факту, в практическом смысле, сам Рав Моше Файнштейн, конечно же, говорит, что мы исходим из того, из более простого понимания, что это все-таки запрет, а не мицва, не заповедь, что это запрет. Но так как есть различные понимания основного комментатора, комментария на вот этот отрывок Талмуда, то Рав Моше Файнштейн приходит к очень интересному, неожиданному, практическому заключению, основанному на вот этом разном понимании статуса этого закона. Рав Моше Файнштейн говорит, что практическая разница, то, что на иврите называется навкамина, будет в случае разведенной женщины или женщины, которая вдова, то есть которая была замужем, но сейчас у нее нет мужа. И по-простому говоря, как только женщина становится замужней, она должна покрывать свои волосы, и вроде как ничего не должно меняться. Но если ношение головного убора может приносить какие-то финансовые затруднения, и тут вопрос не в стоимости головного убора, потому что можно купить дешевый платок за несколько долларов и с помощью него не нарушать запрет ходить с непокрытыми волосами. Рав Моше Файнштейн говорит, что финансовые трудности могут возникнуть из определенного дискомфорта, страдания от головного убора. И это тоже имеет какой-то денежный, это тоже имеет какой-то денежный эквивалент, то есть это тоже можно попытаться измерить. Например, в рабочем коллективе женщине не, там, неудобно или доставляет какой-то дискомфорт ходить в головном уборе. Наверное, в Израиле это не так, но вне Израиля безусловно, у многих соблюдающих женщин есть с этим определенные затруднения. Либо женщина, которая разведена или которая является вдовой и хочет заново выйти замуж, ей это каким-то образом предоставляет дискомфорт ходить с покрытыми волосами и так далее. И вот в такой ситуации Рав Моше Файнштейн говорит, что можно взять одну из интерпретаций комментатора Раши, вот этого отрывка из Талмуда, и сказать, что покрытие женщинами головы – это мицва, и когда вот есть вот этот фактор страдания, дискомфорта, то это мицва в случае, когда обязанность носить головной убор имеет 100% раввинский статус, как раввинский закон, и плюс есть еще спор, в принципе, ношение головного убора замужним женщинам, это закон истории раввинским, то в совокупности всех вот этих факторов и всего этого анализа Рав Моше Файнштейн приходит к выводу, что вдова, либо разведенная женщина, которой дискомфортно ходить в головном уборе, может ходить без него. Вот. Все это я рассказал, возможно, даже я сам до конца не понимаю весь глубинный анализ Равина Моше Файнштейна в этом вопросе, но я хотел вам немножко показать, насколько то, что пишут раввины в своих респонсах, в своей аллахической аналитике, насколько это непросто. То есть это решения, к которым приходят раввины в том либо ином вопросе, не основаны на какой-то простой, односложной идее, либо на каком-то чувстве или эмоции. Это очень глубинный и очень сложный анализ различной логической литературы и фактически разбирание текстов Талмуда и комментариев на него на атомы. И попытка комбинировать это все вместе. И, с одной стороны, это очень красиво, завораживающе, сложно. Вот. С другой стороны, не всем это так очевидно сразу. Следующий вопрос, про который я тоже вкратце хотел бы поговорить, это повлияла ли наша история на закон? В каком смысле? Если это закон, будь то раввинским законом, либо это закон из Торы, не суть важно, как бы, по идее, он остается незыблемым, не должен меняться, как и другие. То есть законы кашрута не меняются, законы шаббата не меняются. Наоборот, мы пытаемся встроить наши законы в современную реальность, но сами законы не меняются. Безусловно, то же самое будет правдиво сказать про закон о покрытии женщинами замужними своих волос, ношении головного убора. То же самое. Закон не должен меняться. Но, возможно, что-то поменялось в каких-то других аспектах этого закона из-за истории. Что я имею в виду? Еще буквально 100-150 лет назад абсолютно во всем мире, по крайней мере, в публичном пространстве, как мужчины, так и женщины носили головные уборы. Никто не ходил без головного убора. Внутри помещения, в разных культурах, по-разному было принято. Но все ходили в головном уборе на улице, как мужчины, так и женщины. Ситуация начала меняться, наверное, где-то 150 лет назад. И сейчас мы пришли к такой ситуации, что, в принципе, на улице мало кто ходит в головном уборе. И только если там дождь или холодно, или наоборот жарко. Но в простой, в нейтральной ситуации никто специально головной убор не носит. То есть нету в этом больше никакого культурного смысла. Я говорю про неевреев, про нееврейские культуры, про нееврейские народы. Может ли это как-то повлиять на наши законы относительно головного убора для женщин? Вопрос неочевидный. То есть ответ на этот вопрос будет неочевидным. Но, как и во всем, в этом вопросе тоже раввины спорят. И вот как. Если мы скажем, что нееврейские женщины перестали носить головные уборы на улице, в публичном пространстве, потому что их к этому привела некая распущенность нравов в современной культуре, то тогда получится, что еврейки замужней ходить без головного убора, кроме общего запрета, либо мицвы из Торы, добавляется запрет не следовать путями неевреев. Бухакатейхем лотелейху. То есть закон носить головной убор для замужних женщин становится еще более строгим в наше время, чем он был до этого. То есть если в наше время никто его в принципе не носит, то, наоборот, мы должны еще больше, как говорится, следить за тем, чтобы головной убор носить. Очень может быть, что вот в таком религиозном, бытовом еврейском сознании это, по крайней мере, в последнее время, это именно так и работает, потому что для многих, для некоторых, наверное, не скажу для многих, для некоторых женщин еврейских, соблюдающих ношение головного убора, это прямо вот как с горы Синай, это настолько важная вещь, которая определяет все их еврейство, в какой-то мере, как и кипа для мужчин или там еще что-то. Вот. Но это такие теоретические мои измышления. Как бы там ни было, некоторые раввины так полагают, что ношение в наше время головного убора для женщин имеет еще вот этот аспект запрета бухакатейхем лотелейху, то есть не ношение его онного И поэтому это очень получается строгий закон, не просто какой-то обычай или раввинский закон, или история, это что-то очень-очень важное. Другие же раввины полагают, что такого аспекта в наше время нет, а просто поменялась мода. Если раньше головные уборы это просто был такой модный аксессуар одежды, в наше время это не так, и поэтому нету в этом никакого следования культуре, религиозной культуре других народов, то есть не ношение. В любом случае, как ни крути, ношение женщинами замужними головного убора является обязательным. И, как я говорил до этого, обязательным по закону Торы, по постановлению раввинов, обязательным как нарушение запрета, если это не делать, или это выполнение заповеди, то есть это разные, смотря с какой, как говорится, стороны смотреть, но это нужно и это важно. После вот этого сложного теоретического анализа теперь перейдем к относительно простым практическим вопросам, которые связаны с женскими головными уборами. Первое, вопрос «где?». Вроде кажется, что ответ будет простой – везде. И в Талмуде, в трактате Юма, приводится история про женщину, которую звали Кимхис. И у этой женщины было 7 сыновей. И все 7 сыновей стали первосвященниками в Иерусалимском храме. И это необычно, потому что статистически это, ну, редко такое бывает, что прямо 7 сыновей, 7 детей, и все были первосвященниками в храме. И в Талмуде сообщается, что раввины, мудрецы спросили у этой женщины, с помощью чего она заслужила вот это большое дело, что все ее сыновья удостоились быть первосвященниками. Что она делала такого особенного, что Всевышний так ее выделил, что вот такие 7 сыновей у нее были особенные. И отвечает им женщина-мудрецам, которую звали Кимхис, она им говорит: «Балки моего дома никогда не видели моих волос». И это очень знаменитая цитата из Талмуда, и из которой следует, что есть определенная группа законов, запретов или заповедей истории, рьяное соблюдение которых очень даже приветствуется раввинами и мудрецами. То есть определенный фанатизм и определенное рьяное соблюдение чего бы то ни было иногда может быть полезным. В большинстве случаев это не очень хорошо, потому что именно так и начинается фундаментализм и фанатизм. Если очень сильно рьяно вот именно что-то, какой-то один обычай или один закон соблюдать. Но вот в этом плане, в вопросе покрытия замужними женщинами еврейскими своих волос, наоборот, Талмуд говорит, что позволительно экстремально поступать и даже ходить в головном уборе с покрытыми волосами даже дома. И более того, из этой истории следует, эта женщина сформулировала свое поведение очень интересным образом. Она сказала: «Балки моего дома не видели моих волос». То есть не домочадцы, не люди, которые там в доме ходят, а даже балки. То есть даже когда она была одна, она ходила с покрытыми волосами. Вот. Но, безусловно, из истории не учится никогда, или в большинстве случаев из истории не учатся практические законы, но в любом случае эта история с женщиной Кимхис, 7 сыновей, которые стали первосвященниками, показывает нам вот этот определенный вектор, эту определенную идею, что вот в этом вопросе можно очень рьяно и соблюдать и в какой-то мере даже быть фанатичным. Но из общего анализа предыдущего отрывка из Талмуда, про который рассказал про Ктубу, следует следующая вещь. Можно разделить в вопросе обязанности замужней женщины покрывать свою голову весь мир на три территории. На три территории, в которых обязанность покрывать волосы будет, соответственно, разной. Первая территория – это внутри дома, когда никого нет. Безусловно, тогда обязанности ходить с покрытой головой нет. Что не так, кстати, для относительно мужчин с мужским головным убором кипу, которую всегда надо носить. Нельзя ходить с непокрытой головой. Для женщин это не так. Внутри своего дома, при самых близких родственников, еврейская женщина может ходить с непокрытыми волосами. Подавляющее большинство, сильно подавляющее большинство раввинов говорят, что это не распространяется на ситуацию, когда в доме находятся посторонние мужчины, посторонние люди. Хотя есть несколько раввинов, которые говорят, что место определяет статус закона, а не кто видит женщину. Но это дискуссия, на чем она основана и как это работает, как-нибудь в следующий раз. На следующем уровне погружения в анализ Аллахи мы как-нибудь поговорим. Вот, то есть по-простому дома, еще раз, по-простому в стенах дома это очень благочестиво и это очень хорошо, когда женщина покрывает свои волосы, но обязанности такой нет. Безусловно, если ее никто там не видит. И также из Талмуда следует, как говорится, другая крайность. На улице, в общественном, в публичном поле, в публичном пространстве, безусловно, женщина замужняя еврейская должна покрывать свои волосы. И есть пограничный случай. Пограничный случай – это Талмуд определяет как некий двор, дворик, закрытый с улицы, который соединяет разные хозяйства, разные дома. Условно говоря, веранда, которая выходит к другому дому, но с улицы ее не видно, например, что-то такое. То есть это такое место, которое вроде как частное, чужие люди там не ходят, и в принципе там редко кто может быть, но это все-таки не внутри стен дома. То есть иногда кто-то таки может, сосед, выйти тоже на свою веранду, на свой балкон и там что-то увидеть. Поэтому в таком месте, как это следует из Талмуда, ходить с полностью непокрытой головой не следует, но частично быть непокрытой головой дозволяется. Вот, это к вопросу «где?». То есть тут, вот в этой, как говорится, главе самое важное, самое интересное это было внутри дома, потому что вот про это есть дискуссии, скажем так. Следующий интересный практический вопрос – каким образом покрывать голову? И тут есть две позиции двух раввинов, которые жили в разное время, которые мне показалось интересным процитировать. Первая позиция – это раввина, который жил в Братиславе несколько столетий назад, рав Моше Суфер, Хатам Суфер. И он полагал, что женские волосы замужней женщины еврейской должны быть полностью всегда закрыты. То есть даже там миллиметр полностью, вот насколько максимально возможно, нужно волосы закрывать. И так как для многих хасидских общин Хатам Суфер был, как говорится, важным моральным маятником и ориентиром, то поэтому, также поэтому во многих хасидских общинах вот, стала принята такая практика, что как можно лучше женщины должны покрывать свои волосы там, двумя различными головными уборами или там, специальными головными уборами, которые полностью закрывают все волосы. Более, если можно так сказать, либеральная позиция в этом вопросе была у раввина Моше Файнштейна, про которого я сегодня уже рассказывал. Так вот, сейчас уже, к сожалению, не хватает времени рассказать логику его респонса. Почему он так считает, это тоже, я считаю, очень занимательно, но, к сожалению, нет времени, я сразу перейду к практической части. Так вот, в практическом своем заключении Рафмоше Файнштейн полагает, что женские волосы могут быть не покрыты, не до конца покрыты на один тефах. Тефах – это приблизительно 10 сантиметров. Это кулак. Кулак – это тефах. Но он объясняет, что означает, что это не длина, на которую волосы могут быть открыты, а все остальное должно быть закрыто, а это площадь. То есть если посчитать площадь там, головы и волос, то это получается приблизительно размер одного сантиметра примерно. То есть толщина двух пальцев. То есть вот если два пальца вот так вот приложить к голове, к волосам, то получается приблизительно площадь в один тефах. То есть вот если немножко волосы не покрыты, это не страшно, и это по Рафмоше Файнштейну абсолютно легитимно и абсолютно разрешено. Но есть и другая позиция, Хатам Суфер, и она тоже, безусловно, авторитетная и важная, и тут в этом вопросе все зависит от обычаев скромности и стандартов скромности в разных общинах. То есть в разных общинах принято по-разному поступать. И под конец я оставил самое интересное. Поговорим про современные дилеммы и про современные интересные вопросы относительно головных уборов для женщин и запрета не покрывать свои волосы. Первый момент, про который я хотел бы рассказать, это работа. На работе, безусловно, если не говорить про землю Израиля, если говорить про диаспору, головные уборы классического плана, шляпы, платки и так далее, ассоциируются у многих с мусульманской культурой. И я очень легко могу понять многих женщин, которые живут вне земли Израиля, которым может быть некомфортно покрывать свои волосы, носить головной убор в публичном пространстве и, например, на работе. Это очень можно легко понять, но с другой стороны, как я в самом начале говорил, это не обычай, это не минхаг, это самый настоящий закон, а может быть даже и запрет истории. Ходить с непокрытыми волосами. Поэтому как-то нужно с этим жить, как-то нужно встраиваться в реальность и как-то нужно находить какие-то красивые выходы из сложившихся сложных обстоятельств. И в качестве примера, яркого примера, который показывает, что головной убор не проблема для просто какой-то колоссальной карьеры, я хотел бы привести в пример федерального судью из США, Соединенных Штатов Америки, ортодоксальную женщину, которую зовут Рахель Фраер. Вот, сразу можно увидеть, что она в парике. Хотя я думаю, что ее коллеги не все сразу это понимают. И почему я ее привел в пример? Потому что в Америке судебная система работает так, что судьи, адвокаты и другие служители правовой системы в процессе, во время судебного процесса, не могут показывать какую-то принадлежность, не просто принадлежность к религии, а какие-то особые знаки религиозный, потому что это может повлиять на решение судейской коллегии. Вот, и поэтому вот как для евреек, для евреев, которые в Америке работают в судебной системе, это, как говорится, дополнительный усложняющий, отягощающий фактор, может быть. Но все равно, вот, пожалуйста, есть женщина, которая стала федеральным судьей, и это очень Удивительная история на самом-то деле, как ортодоксальная женщина из хасидской общины сделала, достигла такого, таких высот в карьерном росте. Вот. И покрытие ей головы, выполнение вот этого закона не стало для этого какой-то преграды. Второе, про что я хотел бы рассказать вкратце, это ситуация с париками. Парики исторически появились и получили распространение в Европе с начала 17 века, конца 16-го, начала 17 века. И в парики современного типа, то есть такие парики, которые делаются из натурального волоса, по такой технологии, по которой, скажем так, простой человек не сразу может определить, что это головной убор, что это не натуральный волос женщины, а что это парик, могут не все. То есть это очень сложно. Технология, как говорится, очень далеко шагнула в этом процессе. Что не так было 80 или 90 или 100 лет назад? Потому что тогда парик, как бы было очевидно, что это парик. Вообще, откуда дискуссия про парики начинается? Начинается она в Мишне, в трактате «Шаббат», где сказано, что женщина может выходить на улицу в Шаббат с «пея нохрит», с каким-то головным убором, который называется «пея нохрит». И подразумевается, что эта Мишна говорит про парик. А если она говорит про парик, то значит косвенно из этого мы видим, что парик является легитимным головным убором по Аллахе, по еврейскому закону. И некоторые комментаторы Талмуда и Мишны именно так это все и объясняют. Другие же говорят, что это так, но в Мишне особо вот это выделяется паянухрит, чтобы показать, что эти волосы не должны быть собственными срезанными волосами женщины. То есть нельзя парик из собственных волос делать. И есть комментарии, которые говорят, что паянухрит – это вообще не парик, это какой-то головной другой убор, ничего общего с современными париками не имеет. Поэтому уже на уровне комментариев Талмуда, комментариев Мишны, мы видим разное отношение раввинов к парикам. Парики – это легитимный головной убор или нелегитимный. Если же говорить про современных раввинов, про современные позиции, то вот этот спор, он имеет отражение во взглядах современных раввинов. И позиция раввинов про парики, она абсолютно разная. От очень сильно запрещающей раввина Авади Юсефа, который являлся очень важным, большим авторитетом Аллахи для сефардских общин, для сефардских евреев. Он считал, что вообще все парики – это запрещено, это не является легитимным головным убором для замужних женщин. Другая крайность – это позиция Любавического Ребе Рафнахамена Лошнерсона, который, наоборот, своим хасидкам рекомендовал ношение париков, хотя сама эта позиция не до конца понятна, почему парики лучше, чем другие головные уборы, но, тем не менее, Любавичский Ребе так считал, потому что он считал, что другие головные уборы могут с легкостью с головы слететь, что не так с париком, поэтому парик как бы более лучше подходит для этого закона, для соблюдения этого закона. И некоторая усредненная позиция в вопросе париков была уже третий раз за сегодня мною упомянутым раввина Моше Файнштейна из Америки, который считал, что парик является легитимным головным убором для замужних женщин, для покрытия волос, но только тогда, когда со стороны стороннему наблюдателю очевидно, что это парик, а не натуральные волосы женщин. И тут, конечно же, сложно предположить, что точно Рав Моше Файнштейн имел в виду, потому что он не объяснил, что означает видно со стороны. Кому видно? То есть женщины, наверное, соблюдающие религиозные, безусловно, могут с легкостью сказать, что вот кто-то носит парик, кто-то не носит парик. Наверное, многие мужчины тоже могут это определить, соблюдающие. Но некоторые и не могут. Все вообще зависит от париков. То есть это позиция Рафмоши Фанчина, безусловно, нуждается в дальнейшем анализе и объяснении. Поэтому в таких вот специализированных узких вопросах, конечно же, из моего вот этого презентации доклада не нужно делать каких-то практических выводов, нужно обязательно спрашивать своего раввина и поступать, как принято в ваших общинах. И еще под самый конец расскажу очень интересную историю про индийские парики. И эта история супер запутанная. Чем больше я пытаюсь про нее узнать, тем больше я сам запутываюсь. Потому что не до конца понятно, что произошло, но появилась информация, это началось в 2004 году, если я не ошибаюсь, еще давно, почти 20 лет назад, что в Индии в каком-то месте был определенный культ, когда женщины жертвовали свои волосы. Это было некое служение языческое. И эти волосы потом продавались, из них делали парики. И так получилось, что многие фирмы в Израиле и в Америке, которые делали для религиозных женщин парики, делали их из вот этих самых волос. И возникло тогда, в 2004 году, целое движение. Потом эта история повторилась через несколько лет, в 2014 и 2018 году. И я попробовал следить, что разные раввины говорили про одну и ту же тему через года. То есть как понимание вообще этой ситуации изменялось. И это очень запутанная вещь получилась, потому что не до конца понятно, в чем точно заключался вот этот индийский культ с волосами. Действительно ли это являлось каким-то актом поклонения идолу, либо это было каким-то сопутствующим служением. То есть это все очень-очень-очень-очень сложный логический вопрос. И мне кажется, вот какая-то жирная точка в нем не поставлена до сих пор. Вот, это очень интересная дискуссия сама по себе. И у меня осталась еще буквально минутка. Я хотел бы рассказать вот какую важную вещь. Это не касается закона, это больше законов Аллахи, это больше, наверное, касается мировоззрения. Есть такая вещь, которую я очень часто слышал от своих коллег и просто от людей, которые говорили женщинам, что почему женщина должна покрывать, замужняя женщина должна покрывать свои волосы, потому что свою красоту она должна оставить для дома, для своей семьи, для своего мужа. Вот. То есть самое дорогое, оно спрятано. Благословение, оно в том, что скрыто, не в том, что открыто. И очень часто я слышал это объяснение. Я не до конца сам понимаю, как оно относится конкретно к вот этому закону покрытия замужними женщинами головы. Не совсем подходит. Но в любом случае я хочу сказать, что сам принцип этот, он очень глубокий. И очень хороший. Вот так мне видится. И как-нибудь в будущем обязательно вернемся с вами к обсуждению законов Цниюта и к сопутствующим вот этим всем важным этическим обсуждениям.